Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52.
Христос, кто бы знал Твое имя здесь, на этой планете печальной, пришел, оказался Ты жертвой здесь, чтоб знал близкий дальний. Это имя мне дорого, Христос, это имя мне мило, Христос, Ты не хочешь ни одного оставить, не зная Тебя. Распят на Голгофу Ты взгляд свой брось, постой, посмотри молчаливо, там кровь за Тебя и меня лилась, чтоб мы были счастливы. Христос, это имя мне дорого, Христос, это имя мне мило, Христос, Ты не хочешь ни одного оставить, не зная Тебя. Христос, освети, как всегда Ты нас в любви, чтоб не были пустые, и те, кто услышал нас первый раз, прими в объятия святые. Христос, это имя мне дорого, Христос, это имя мне мило, ни одного оставить, не зная Тебя. Христос, это имя мне дорого, Христос, это имя мне мило, Христос, Ты не хочешь ни одного остави, не зная Тебя.
Сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа «Опасное путешествие по Аляске».
«Ты долго спал, это хорошо», — с улыбкой произнес один из эскимосов. Подошел и горник, ткнул Джима в бок. Мальчик попытался приподняться, но у него закружилась голова, и он опять прилег. «Где я?» — спросил он слабым голосом. «И как сюда попал?»
«Ты у друзей», — ответил тот же эскимос по-английски.
Этот мужчина почему-то внушал Джиму доверие. Он имел приятную внешность и был примерно такого же возраста, как его отец. Мальчик оглянулся. Он находился в большом эскимосском иглу. Полдюжины эскимосов сидели вокруг его постели, приветливо улыбались и почему-то кивали. Двое встали и вышли. Потом вошли две женщины, каждая с блюдом в руках. «Мукамук! Мукамук! Скокум! Мукамук!» Джим понял. «Вкусная еда!» — повторил он по-английски. «Да, я сильно проголодался!» Эскимос, сидевший рядом, рассмеялся, увидев, с какой жадностью Джим схватил миску. «Спасибо! Большое спасибо!» — поблагодарил Джим. «Спасибо, скажи, любящему Богу, там, на небе!» Эскимос указал пальцем вверх. «Спасибо за то, что ты вообще еще жив!» «Ты христианин? Как тебя зовут?» — вне себя от радости спросил Джим. «Меня зовут Скулумакумкум, или просто Ску. А меня Джим. Мы здесь все христиане», — рассказал эскимос. «Добрый белый врач Петерсон много рассказывал нам о Боге, особенно когда наши семьи лежали в лихорадке. Он давал нам лекарства и говорил, что Бог нас всех любит». «Ты сказал Петерсон?» — перебил его Джим. Эскимос кивнул. «Это моя фамилия, Джим Петерсон». Джим до того разволновался, что, несмотря на голод, перестал есть. «Этот белый врач, наверное, мой отец, Хью Петерсон». «Да, верно», — подтвердил эскимос. Джим снова принялся есть, при этом не пропуская ни одного слова из рассказа эскимосов. Они вспоминали о том, как 10 лет тому назад заключили дружбу с отцом Джима, а он их лечил и им проповедовал. Тогда он не мог предполагать, что эти люди спасут его сына от холодной смерти. Но благодаря вести Евангелия, которую он им принес, это случилось. Джим еще раз убедился в том, что не напрасно предпринял опасное путешествие в Фэрбэнкс. Нужное лекарство спасет жителей Налана телесно. Но еще важнее было то, что, вылечив эскимосов телесно, у отца будет возможность рассказать им об исцелении души и жизни вечной. Женщины поднесли еще какой-то еды. Она выглядела немного необычно. Джим помешкал, но так как не хотел обидеть эскимосов, решил попробовать. «Попробуй, попробуй, это очень вкусно!» — ободрил его Ску. «А что это такое?» — как можно более вежливо спросил Джим. «Просто объедение!» — восторженно объяснил Ску. «Сырой костный мозг из ног канадских оленей! Вкуснятина!» Джим попробовал немного этого эскимосского деликатеса. «Да, неплохо, действительно вкусно!» Наконец Джим наелся. «Теперь заметно, что ты чувствуешь себя уже намного лучше», — весело сказал Ску. «Впрочем, ты знаешь, что спал 14 часов подряд?»
14 часов?» — удивился Джим. «Должно быть, я очень крепко спал, когда вы меня нашли».
«Замечательная идея — отправить собаку с компасом. Сначала мы ей рыбу кидали. Она даже не понюхала ее. Постояла, потом протиснулась к нам в иглу. Тогда мы и увидели у нее на ошейнике компас».
«О, великий Творец, восхищаюсь тобой. во всем вижу твой след. Всюду перст вижу твой, на гладь моря ль гляжу, иль на убранный лес, на вершину ли гор, в синеву ли небес. Куда ни взгляну своим взором я, во всем видна, Господь, твоя рука. Ночной порой или во свете дня твоим величием восхищаюсь я.
Остаток дня был посвящен ремонту собачьего снаряжения. После того, как Джим рассказал эскимосам о своих приключениях, трое из них отправились на поиски сани, которые вскоре нашли в лесу. Горник помог им собрать остальных собак. Джим остался у своих новых друзей еще на ночь. Вечером, когда все собрались вместе, Джиму пришлось еще раз рассказывать о своем путешествии. Затем он достал карманную Библию и начал читать главу за главой. Эскимосы с удовольствием слушали рассказы о Христе. Прежде чем устроиться в своих спальных мешках, все преклонили колени, и Джим помолился. «Благодарность тебе, любящий Бог, что ты спас нас и до сих пор сохранил. Благодарю тебя, что ты вовремя послал этих людей, чтобы спасти меня от смерти. Благослови их и помоги им возрастать в вере. Молю тебя во имя Иисуса. Аминь». На следующее утро ураган немного успокоился, и Джим начал собираться в дорогу. «Ну, горник, теперь нам нужно наверстать упущенное время». «Подожди», — сказал Ску. Он нырнул в иглу и вскоре вернулся с сосудом воды, от которого на морозе поднимался пар. В другой руке он держал маленькую шкурку. «Зачем это?» — спросил Джим. «Ну-ка, переверни сани», — велел Ску. «Вот увидишь, они будут скользить вдвое быстрее». Ску обмакнул шкурку в воду и быстро провел ею по полозьям сани. На морозе вода тут же застыла, и на полозьях остался плотный слой льда. Эту процедуру Ску повторил несколько раз. «Так это своего рода смазка!» – поразился Джим. Сани теперь скользили гораздо легче. Джим повернулся и на прощание еще раз помахал своим спасителям. Радостный и бодрый, он направил собак обратно на юг, где проходила дорога Фэрбэнкс.
«И теперь я иду по дороге земной, жажду встречи душой. Я с тобой, Боже мой, верю я, что в пути не оставишь меня, и в желанный мной край доведешь ты меня, где я увижу, мой Господь, тебя. Лицом к лицу в том радость вся моя, где я смогу достойною хвалой воспеть любовь твою, Спаситель мой. Ну а пока в небесную страну я по земной долине здесь иду, но верю, встречи день тот недалек, аллей зарева уже восток. Но верю, в третий день тот недалек. Аллея зарева уже восток.
Погода стояла исключительная. Горник уверенно вел собак по снежной равнине, а его приподнятые уши свидетельствовали о том, что он постоянно начеку. С тех пор, как Джим распрощался с дружелюбными эскимосами, прошло уже 3 дня. Все шло по плану. На 4-й день Джим увидел вдали Фербингс. Свернув на главную улицу города, Джим заметил группу ребят в ярких куртках, которые приветствовали его громкими криками и махали руками. «Классная упряжка!» – похвалил один из них. «Один вожак чего стоит?» – добавил другой, указывая на горника. «Спасибо!» – поблагодарил Джим. «Не подскажете, где бы я мог оставить на ночь собак?» «Конечно! Иди вон в том направлении, и с левой стороны увидишь вывеску». Джим довольно скоро нашел приют для собак. Оставив при себе только горника, он пошел искать гостиницу. И за этим ему не пришлось далеко ходить. Вблизи собачьего приюта стоял вполне подходящий гостиный двор. Заполнив карточку визитера, Джим хотел уже было идти в свой номер, когда служащий удивленно спросил: «Вы берете с собой собаку?» «Она всегда со мной», — ответил Джим. «Ну, хорошо», — мужчина улыбнулся. «Для нас это, правда, несколько необычно, но, как я вижу, у вас ценная собака». Он подмигнул Джиму и добавил: «Пожалуй, и я бы поступил так же, особенно после всех этих сообщений о кражах в последнее время. Ваш номер расположен справа по коридору, 3-й по счету за углом». Джим поблагодарил и вместе с горником направился в свою комнату. Когда они свернули за угол, горник вдруг начал обнюхивать ковровую дорожку. Его шерсть на затылке встала дыбом. Он остановился и грозно зарычал. «Что с тобой, мальчик? А я думал, что такое грозное рычание у тебя припрятано только для Алука». Джим рассмеялся. «Алук сейчас далеко. Не сердись!» Он повернул ключ в замке и открыл дверь комнаты. «После вас, господин горник», – вежливо пригласил он собаку. Умывшись, Джим снова обратился к своему другу. «Идем, горник, нам нужно найти поликлинику. Надеюсь, они успеют собрать все, что нам нужно, до завтрашнего утра. Мы и так уже значительно задержались». Дождавшись приема у главного врача, Джим представился и рассказал о цели своего приезда. «Да», – наморщил лоб доктор, пробегая глазами по привезенному Джимом списку медикаментов. «У вас в Налане действительно серьезное положение. Я постараюсь сделать все возможное, и если будет нужно, поработаю ночью, чтобы ты завтра утром мог поехать обратно». «Спасибо, господин доктор. Я приду завтра утром, пораньше. Спокойной ночи». Идя к выходу по длинному коридору, Джим заметил перед собой мужчину, тоже спешившего в том же направлении. Что-то в его поведении показало Джиму подозрительным. Он вспомнил, что не видел его в прихожей, когда заходил к доктору. Единственной же дверью в коридор была дверь на улицу. «Странно», — подумал Джим. «Почему он прячет лицо? И зачем он сюда заходил? Вероятно, пришел к врачу, но струсил и теперь удирает, а воротником прикрывается, потому что у него грипп». Джим открыл дверь на улицу и радостно похлопал горника по шее. «Как насчет большой котлеты к ужину? А потом пора ложиться спать. Завтра мы отправимся в путь чуть свет». Было еще совсем темно, когда Джим откинул в сторону одеяло и скатился с койки. «Так, теперь вперед!» умываться, завтракать, запрягать собак, потом мы грузим медикаменты. Перечислил он все, что предстояло сделать. На горизонте начинала загораться алая заря, когда Джим остановил упряжку перед поликлиникой. Переступив порог, он увидел кипу коробок, аккуратно сложенных около двери. «Доброе утро, господин доктор!» – поздоровался Джим, входя в кабинет врача. Но ответа не последовало. Мальчик прислушался. «Он должен быть где-то здесь!» – пробормотал он. «Дверь открыта, и свет горит». До него донеслись приглушенные голоса откуда-то из соседнего помещения. «Алло!» – позвал Джим громче. «Минуточку!» – раздался незнакомый голос. Джим удивился. Голос врача, с которым он договаривался вчера, звучал иначе. Послышались шаги, и в комнату вошел мужчина лет 30. Он был худощав и с небольшой лысиной. Из-под густых усов сверкнули белоснежные зубы. Его халат был помят и усеян жирными пятнами. «Вы, господин Петерсон?» – спросил он, протягивая Джиму руку. «Меня зовут доктор Лавал. Я ассистент доктора Валеса, с которым вы вчера говорили». «Да? А я... Но в таком случае вы знаете, по какому поводу я здесь?» – спохватился Джим. «Доктор Валес рассказал мне, что вы приехали сюда за медикаментами. Они уже готовы». В этот момент из соседней комнаты раздался глухой шорох. Оба собеседника машинально повернулись в сторону двери. «Что это?» – спросил Джим. «О, это...» – доктор Лавал закашлял. «Это у меня больная собака, понимаете? Постоянные хлопоты с ней». Он широко улыбнулся и указал на грязный халат. «Так, ну а теперь давай рассчитаемся», – резко переменил он тему беседы. «Какой нетерпеливый», – подумал Джим про себя, а вслух сказал. «У меня с собой чек, подписанный моим отцом. Он не знал точной стоимости медикаментов, но, предположительно, мы должны уплатить около $250. Я охотно внесу эту сумму в чек, если вы будете так добры и одолжите мне ручку». Доктор Лавал подвел Джима к письменному столу и дал ему шариковую ручку. «Записывайте $500».
$500? Джим запнулся. «Почему же так много?»
«Разве вы не знаете, что из-за трудности поставки медикаменты на Аляске подорожали? Цены на них в последнее время сильно возросли. Сожалею, конечно, но...» «Очень жаль, действительно», – произнес Джим с тяжелым вздохом. «Бедный отец, твой кошелек. Но терять времени я не могу, да и торговаться было бы, пожалуй, бесполезно. В конце концов, от этих лекарств зависит жизнь целого племени». Джим взял ручку и приготовился заполнить чек. «Выписывайте чек на имя доктора Мориса Лавала», – быстро сказал мужчина. Это показалось Джиму слишком подозрительным. Он помедлил, раздумывая, как быть. Тогда ему бросилось в глаза письмо, адресованное доктору Валесу, с которым он договаривался вчера. Джим решил, что ничем не рискует, и быстро записал «доктору Валесу». Затем он протянул чек ассистенту. Доктор Лавал в упор посмотрел на Джима. «Вы вписали не то имя», – сказал он. «Сожалею», – ответил Джим. «Но я договаривался с доктором Валесом, а так как он выполнял мой приказ, я и чек адресовал ему. Но я уверен, что раз вы работаете вместе с ним, то...» Грохот в соседней комнате заставил доктора Лавала быстро сложить чек и сунуть его в карман. «Все в порядке», – сказал он с видимым беспокойством. «Медикаменты упакованы, вы можете взять их с собой. А мне нужно теперь уходить на срочные переговоры». Он усмехнулся. «Желаю вам благополучного пути». Джим быстро погрузил коробки с лекарством в сани,
накрыл их большой шкурой и крикнул собакам: «Ну, поехали! Вперед!» Оставив последние дома Фербингса позади, Джим преклонил голову и помолился, прося Бога сохранить его в пути. На сером небе выглянуло солнце, и от этого Джиму сразу стало радостнее. Он даже громко запел песню «Солнышко с небес впусти», в то время как собаки ровно бежали вперед. Как это было хорошо! Чувствовать в своем сердце Божью заботу. Так прошел весь день. Начало смеркаться. Джим уже подъезжал к городку Брукс. Как вдруг услышал над собой гул приближающегося самолета. «Ты смотри, как низко летит!» – подумал Джим. Через несколько минут самолет прогромыхал в 30 метрах над его головой, а затем, опять набрав высоту, начал кружиться над лесом, выписывая странные зигзаги. «Ну и шутник же там наверху!» – обратился Джим к собакам, продолжая наблюдать за самолетом. Теперь самолет летел прямо за ним, опустившись немного ниже. Затем, обогнув упряжку, вместо того, чтобы снова взвиться в воздух, внезапно приземлился прямо на снег. Дверь кабины распахнулась, и оттуда выпрыгнуло трое мужчин – Алук, француз и доктор Лавал. Джиму мгновенно стало все ясно, и странное поведение горника в гостинице, и подозрительный человек в коридоре поликлиники, и требования двойной оплаты за лекарства. Алук и француз прилетели в Фербенкс до него и поселились в той же гостинице, в которой потом остановился он сам. Горник сразу же почуял их, а этот доктор Лавал, оказывается, был соучастником банды преступников. Алук заговорил первым. «Вот мы и встретились. Теперь уж ты никуда не денешься. Судьбу горника решать буду я». «Что тебе нужно?» – спросил Джим. «Мы не будем тебя долго задерживать», – пообещал Лавал. Трое мужчин быстро переговорили между собой, после чего Алук направился обратно к самолету, а Лавал и француз подошли к саням. Откинув шкуру, они стали переносить коробки с лекарствами в самолет. Джима охватило отчаяние. Его драгоценный груз! «Постойте!» – попытался он вмешаться. «Эти лекарства куплены и оплачены, куплены за двойную цену!» «Мы только хотим тебе помочь!» – пояснил Лавал. «Помочь? Мне кажется, вы себе хотите помочь!» – возразил Джим. «Но мы действительно готовы доставить лекарство в Налан. Самолетом оно прибудет гораздо быстрее, чем ты на своей упряжке. Я не сомневаюсь в том, что твой отец нам за это с удовольствием заплатит». «Заплатит?» – возмутился Джим. «Я уже переплатил вам». «Ты меня не совсем правильно понимаешь», – терпеливо объяснил Лавал. «Мы предъявим счет только за срочную доставку медикаментов. Я лично считаю, что $1000 за такую услугу не слишком дорого». Вот, оказывается, какой у них план. Вначале украсть медикаменты, а потом по двойной цене продать. Теперь они хотят еще 1000 заработать на доставке. Отцу придется отдать все свои сбережения. Но Джим знал, он заплатит все, лишь бы получить лекарство. Мальчик весь кипел от возмущения. Следовало срочно что-то предпринять. Что бы такое сделать, чтобы задержать этих мошенников, пока подоспеет помощь? До Брукса оставалось меньше часа. Но что мог сделать он один против троих вооруженных мужчин? «Ну? На сей раз я, наконец, заполучу то, о чем уже давно мечтаю», – раздался голос Алука. «На, держи веревку и свяжи горника покрепче.
– скомандовал он Джиму. Джим беспомощно прикусил губу. Связать горника веревками для человека, который боялся сделать это сам? Никогда. Но почему горник вел себя так спокойно? В присутствии Алука это было неестественно. Джим посмотрел в сторону большой лайки. Его сердце бешено забилось. Горник спокойно грыз ремень упряжки. Ему осталось еще чуть-чуть. Алук этого, очевидно, не заметил. Джим взял веревку, которую подал ему вор. Как бы выиграть еще минутку или две? Джим нарочно уронил веревку и при этом ловким движением завязал ее на крепкий узел. «Шляпа!» – заорал на него Алук. «Подними сейчас же!» Джим, не торопясь, выполнил приказ. Притом он еще раз бросил взгляд в сторону горника. Тот только что освободился и уже мчался ему на помощь. Джим затаил дыхание. В этот момент раздались дикие вопли вперемешку с собачьим лаем. Когда горник вцепился в плечо Алука, Лавал вынул свой револьвер. Над головой Джима просвистела пуля. Неужели она настигнет горника? Нет, горник и Алук уже катались по снегу. Собака разъяренно рвала на Алуке одежду. Негодяй сопротивлялся и кричал. Лавал стоял в оцепенении, не сводя глаз с разыгравшейся перед ним сцены. Он ждал момента, когда расстояние между псом и Алуком окажется достаточно большим, чтобы выстрелить второй раз. Джим схватил веревку и со всей силы хлестнул ею Лавала по ногам. Мужчина пластом рухнул в снег. Его оружие отлетело метра на два. Джим быстро связал ему ноги. «Горник! Горник!» – позвал он собаку. Алук от страха встал на колени. Горник не спускал с него глаз, рыча при малейшем его движении. Тут с оружием в руках из самолета выпрыгнул француз. Но прежде чем он успел воспользоваться своим пистолетом, на него уже бросился горник. Джим схватил револьвер Лавала и закричал. «Бросай оружие!» «Хорошо, хорошо!» — повиновался тот большими от испуга глазами, следя за лайкой. «Собака! Держи собаку! Она тебя не тронет! Сюда, горник!» Лайка остановилась, пристально наблюдая за каждым движением француза, пока тот не бросил оружие на снег. «Браво, горник! Принеси его сюда!» — приказал Джим. Горник послушно схватил пистолет и принес его своему хозяину. Джим бросил его в сани. «Ну, друзья, теперь вперед! Марш!» – крикнул он собакам. Горник встал на свое место и побежал во главе команды. Он отлично знал свое дело и без уздечки. Джим направил собак к самолету и остановил их у самых дверей летной кабины. Все трое бандитов, ругаясь и угрожая ему кулаками, следили за действиями Джима, но никто из них не решался что-либо предпринять. Джим еще раз проанализировал обстановку. Можно было погрузить медикаменты обратно в сани, но повернуться спиной к Алуку и французу означало дать им возможность напасть на него сзади. Нет, нужно было придумать что-нибудь другое. Кроме того, Джим хотел помешать бандитам уйти или, чего доброго, вновь отправиться за ним в погоню. Он взял револьвер и, подойдя поближе к самолету, четыре раза выстрелил по двигателю. От этого раздробилась свеча зажигания, а через продырявленный бензобак полилась струя бензина. «Так, теперь им придется ждать здесь, пока я вернусь сюда с полицией из Брукса. Пусть медикаменты пока полежат в самолете. Тогда Алук и его товарищи будут пойманы с поличным». Рассовав револьверы по карманам, Джим сел в сани. «Ну, ребятки, теперь быстрее!» – крикнул он собакам. Немного отъехав, мальчик еще раз оглянулся. Алук и француз бежали к самолету, чтобы осмотреть повреждения.
Лавал все еще лежал на снегу, связанный, и пытался распутать веревку. Лайки будто чувствовали, что дело было срочным. Джим всю дорогу молился. Только Бог мог помочь ему выполнить поручение. Становилось все темнее. Успеет ли он найти помощь, прежде чем разбойники отремонтируют самолет? Прошло около часа, когда Джим вновь услышал гул мотора. Правда, в отдалении, но совершенно явно. Гул приближался. «Не может быть», — твердил про себя Джим. Когда самолет пролетел над ним, сомнений больше быть не могло. Несмотря на сумерки, Джим ясно видел, что это был тот самый самолет. Вероятно, у бандитов оказался под рукой ящик с подсобным инструментом. Джим почему-то почувствовал себя побежденным. Он вяло откинулся на спинку сиденья. Неужели Бог ему не поможет? Когда он приехал в Брукс, было уже совсем темно. Джим направил собак на главную площадь и остановил их перед зданием с табличкой «Полиция». Войдя в просторное, хорошо освещенное помещение, он увидел сидящего за письменным столом высокого, круглолицего мужчину с приветливым взглядом. «А, добрый день!» – первым поздоровался тот. «Никак впервые в наших краях?» И, протянув Джиму свою большую руку, представился. «Капитан полиции Аляски Скат». Джим поспешно рассказал ему о своих приключениях, не забыв также упомянуть о докторе Валесе. Он очень переживал, не пострадал ли добрый доктор. Внезапно Джим прервал свой рассказ. Его взгляд приковал небольшой радиопередатчик на полке с папками. У него появилась идея. Помощник капитана, записывающий рассказ Джима, вопросительно посмотрел на него. «Что такое?» – удивленно спросил он. «Простите, пожалуйста, я вижу, что у вас тут есть радиопередатчик. Не могли бы мы передать срочно сообщение моему отцу в Налан? Он обычно настраивает свой приемник именно в этот час». «Отличная идея! Но загвоздка в том, что мы не знаем, есть ли такой же аппарат в самолете Алука». «Есть», – разочарованно пришлось признать Джиму. «В таком случае нам не следовало бы рисковать. Бандиты могут услышать нас в самолете и тогда непременно скроются». Капитан молчал. «Эти парни давно уже кажутся нам подозрительными, особенно в отношении кражи пушнины. Они контрабандой вывозят ее в Канаду и в США, однако нам до сих пор не удалось поймать их с товаром. Сегодня у нас серьезные шансы задержать преступников, но только в том случае, если мы воспользуемся секретным кодом». «Вы хотите, чтобы мой отец задержал их до тех пор, пока прибудет полиция?» – догадался Джим. «Совершенно верно», – подтвердил капитан. «Мне известно, что как раз на розыск этих бандитов улетели в Форт Гамлин несколько наших сотрудников». Они задумались. «Если бы мы придумали код, то все бы зависело от того, настроит ли твой отец свой радиоприемник», – медленно произнес капитан. «Какой бы придумать код, чтобы его не разгадали бандиты, но обязательно разгадал отец?» Джим сосредоточился. «Слово Божье!» – вдруг осенило его. «Нужно составить библейский код! Отец обязательно им заинтересуется и возьмется за расшифровку. А ведь он спец по этому делу». «Великолепно!» – обрадовался капитан. «Библия, видимо, была ему знакома. Попробуй разработать код, а я тем временем постараюсь связаться с моими коллегами в Форт Гамлине. Идем, садись сюда. Кроме того, мне нужно будет заказать переговоры с Фербинксом, чтобы осведомиться о благополучии доктора Валеса».
Некоторое время капитан и Джим сидели в глубоком раздумье. Капитан за передатчиком, а Джим за письменным столом, ломая голову над кодом. С чувством благодарности вспомнил Джим теперь те вечера, которые вместе с отцом посвятил изучению азбуки Морзе. Он перелистал свой Новый Завет. Нужно было найти совершенно независимые друг от друга стихи. У Алука и его друзей, конечно же, нет при себе Библии, поэтому они не смогут расшифровать текст. Наконец у Джима появилась идея. Он взял карандаш и лихорадочно застрочил, время от времени листая Новый Завет. «Ну что, придумал?» – спросил капитан Скат. «Я уж думал, что моя голова сегодня так и не заработает, но теперь, кажется, ничего, вроде получается». «Доктор Валес чувствует себя хорошо», – доложил капитан. «Один из пациентов нашел его связанным в задней комнате, а наши ребята, которые отправились в Форт Гамлин, будут здесь через час». Он слегка улыбнулся и добавил. «Ты можешь полететь с ними домой». «Домой?» – воскликнул Джим. «Да. Я специально попросил их приземлиться сначала здесь. Мы погрузим твою упряжку в самолет, и вы полетите дальше в Налан. Думаю, бандиты опередят вас не более чем на час. Тогда ты сможешь стать свидетелем их ареста. Ну а теперь заканчивай быстрее зашифровку». Через 10 минут Джим вручил капитану Скату листок бумаги. «Пожалуйста, господин капитан». Капитан взял листок и стал внимательно читать. Джим объяснял ему систему кода. Тогда капитан повернулся к передатчику. «Исаак к Аврааму». Он повторил этот призыв несколько раз. Джим сидел и тихонько молился. А капитан уверенным тоном продолжал. «Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю». И так далее. Номер главы, стиха, а затем цитата соответствующего места из Библии. Не окажется ли код слишком сложным? Но ведь у отца уже богатый опыт, и чаще всего он расшифровывает послание очень быстро. Не может быть, чтобы он не справился. Капитан продолжал говорить. Дома в Налане мать Джима и его сестренка Мэри с нетерпением ожидали возвращения доктора Петерсона. Он почти весь день пробыл у больных, взяв с собой последние медикаменты. Мэри с матерью молились за него и Джима. Затем они уложили спать маленькую Сару, и Мэри включила приемник. Час спустя вернулся домой отец, немного бледный от утомления. «Ты что, сегодня моим хобби увлеклась? И что же там передают?» С улыбкой спросил он Мэри. «Папа, я уже целый час слушаю», — ответила Мэри. «Кто-то придумал библейский код. Мама тоже слышала». «Библейский код?» — изумленно переспросил отец. «Да, они передают не по привычной системе, точка-тире, а цитируют из Библии», — объяснила мать. «Это действительно ново, интересно». Хью Петерсон подошел к приемнику. «Я все записала», — гордо сказала Мэри, протягивая ему листок бумаги. «Вы с Джимом ведь любите разгадывать такие вещи. Так я и подумала, что вам будет интересно заняться этим сообщением». Отец с большим вниманием начал изучать написанное. «Исаак к Аврааму». «Это понятно. Отправитель получателю». «Ну-ка посмотрим». «Исаак к Аврааму». «Двое мужчин из Ветхого Завета». «Авраам – отец Исаака», – рассуждал он вполголоса. «Сын – отцу». Вдруг доктор Петерсон резко повернулся к жене. Мгновение они смотрели друг на друга молча. Казалось, у обоих зародилась одна и та же мысль. «Этот код адресован нам. Может быть, Джим в опасности?» Доктор Петерсон взял со стола Библию. «Код составлен полностью по Евангелию от Иоанна. Мы тоже обратили на это внимание, все, кроме первого стиха, который взят из Библии, из Бытия 1.1. «В таком случае это ключ к разгадке», — сказал отец. Три головы склонились над Библией, пытаясь расшифровать значение первого стиха. Похоже, отправитель хочет сделать ударение на цифру 1. Первая книга Библии, первая глава, первый стих. «В начале», — задумчиво произнес отец. «Может быть, это означает, что нужно взять первое слово из каждого стиха?» — сделала попытку разгадать код Мэри. Они попробовали составить предложение, но в нем не было смысла. «Может быть, не первое слово, а первую букву?» Они принялись записывать буквы. И в конце концов получился текст следующего содержания. «Воздушные пираты захватили медикаменты. Ни в коем случае не отпускать их. Джим». Петерсоны с тревогой переглянулись. «Сам Бог подсказал тебе записать этот код», — сказал отец дочери. «Послушайте», — воскликнула мать, — «гул самолета!» Все трое бросились к окну. Действительно, над поселком кружил самолет. Двухтурбинный самолет, в котором находились Джим, его собаки и полицейские, быстро набирал высоту, расстояние для которого Джиму на его собачьей упряжке понадобилось бы несколько дней. Самолет преодолевал за час. «Через 20 минут мы садимся», — через некоторое время предупредил один из пилотов. Джим еле сдерживал себя от восторга. «Вот так приключение! Правда, горник?» — обратился он к собаке и, посмотрев через плечо пилота на спидометр, добавил. «Мы летим со скоростью 500 км в час». «Надеюсь, твой отец смог расшифровать код?» — озабоченно сказал командир полицейских. «Было бы слишком досадно, если бы этим ворам удалось бежать». Насчет кода Джим не волновался, но все же еще раз помолился за отца. Вскоре самолет начал сбавлять высоту. Джим с интересом наблюдал за настройкой мощного прожектора. «А вон и наша станция!» – закричал он. «Ура! Мы дома! Горник, дома!» «А я вижу не только станцию», – сказал пилот, направляя прожектор чуть в сторону от хижины. «Там стоит самолет, который мы ищем. Нам нужно будет действовать осторожно». Он удачно посадил самолет и подрулил к другому. Полицейские разделились на несколько групп, и вооруженные направились к дому. Джим с собаками остались у самолетов, с волнением ожидая, что будет дальше. Один из полицейских подкрался к освещенному окну и забрался в дом. «Все в порядке», — подал он знак остальным. Все в боевой готовности выстроились у крыльца. Джим побежал к дому и без стука отворил дверь. Его взору открылось своеобразное зрелище. Алук, Лавал и француз сидели в центре комнаты, окруженные группой эскимосов. «А вот и наш путешественник вернулся. Добро пожаловать, сынок!» – приветствовал отец Джима. «Слава Богу, здоров и невредим!» – воскликнула мать и, подбежав к сыну, крепко его обняла. Джим улыбнулся. «Ну и как? Быстро вы разгадали мой код?» – поинтересовался он. «Не спеши, не спеши», – засмеялся отец. «Ведь нужно сначала устроить гостей.
Заходите все. И ты, конечно, горник. Командир группы полицейских произнес краткую речь. Уважаемый доктор Петерсон, мы вам чрезвычайно признательны за проделанную работу. Вы во многом облегчили наше задание. Благодарим вас и вашего бдительного сына. Хью Петерсон улыбнулся. Лавры на этот раз заслужил не я. Это моя дочь услышала и записала закодированное сообщение. И он указал на Мэри, смущенно стоявшую у дверей. Конечно, я горжусь и моим сыном. Какая счастливая случайность, что у вашего сына оказалась под рукой Библия, и что он догадался придумать такой оригинальный код, сказал полицейский. «Не думаю, что это была просто случайность», – возразил доктор Петерсон. «Напротив, мы знаем, что Бог слышит молитвы». «Что вы имеете в виду?» – с недоумением спросил чиновник. «Мы молились о том, чтобы Бог помог Джиму привезти нужное нам лекарство побыстрее», – охотно объяснил доктор. «И оно поступило как раз сегодня, когда у нас кончились последние запасы. Такое стечение обстоятельств нельзя объяснить счастливой случайностью». Джим разбирала любопытство. «Папа, как же тебе удалось задержать этих парней?» – спросил он отца, когда тот оказался несколько в стороне от гостей. «Это было не особенно сложно», – ответил отец. «Когда мы заметили, что преступники идут на посадку, мы позвонили в церковные колокола». К нам сразу же сбежались здоровые эскимосы. Так что мы встречали этих троих, как подобает. В это время двое полицейских надели Алуку и его товарищам наручники и повели их к выходу. «Мы доставим их в Фэрбэнкс нашим самолетом, а за украденным самолетом арестованных вернемся завтра», – сказал старший пилот. «Даже самолет у них был краденый», – удивился Джим. «Да, они угнали его из Канады примерно 3 недели тому назад». «У нас к тебе еще просьба, Джим», – повернулся на пороге один из полицейских. «Ты рассказывал, что побывал в хижине Алука, где он прячет украденные ценные шкурки. Не поможешь ли ты нам разыскать ее?» «Конечно, я очень охотно вам помогу», – с готовностью согласился Джим. Проводив полицейских и арестованных в самолет и накормив собак, Джим с отцом вернулись в дом, где их ожидал горячий ужин. Во время еды Джиму пришлось рассказывать своим домашним все подробности своего приключения. «Об этом стоит написать книгу», – с улыбкой сказал в заключении отец. «Да», – подтвердил Джим, гладя шерсть горника. «Но главное, я еще раз убедился в том, что Бог никогда не оставляет своих детей. Наоборот, Он охраняет каждый их шаг».
Благодарю, мой Бог, что Ты всегда со мной. Много путей дорог, но я иду тропой.
Знаю, тропа моя,
знаю, тропа моя,
всюду тернистая.
Прошу тебя, ты сохрани меня.
Знаю, тропа моя,
знаю, тропа моя,
всюду тернистая.
Только прошу тебя, ты сохрани меня. Если печаль порой и мгла в душе моей, слышу я голос твой и голоса друзей.
Если любовь горит,
если любовь горит,
Бога любовь хранит,
мне хорошо с тобой, ты ведь спаситель мой.
Если любовь горит,
если любовь горит,
Бога любовь хранит,
мне хорошо с тобой, ты ведь спаситель мой.
благодарю, мой Бог, ты всех зовешь, любя. Если бы каждый мог послушаться тебя,
благодарю, мой Бог,
благодарю, мой
что
Бог,
ты всегда со мной.
Много путей, дорог, но я иду тропой.
Благодарю, мой Бог,
благодарю, мой
что
Бог,
ты всегда со мной.
Много путей, дорог, но я иду тропой.
Вы прослушали рассказ «Опасное путешествие по Аляске». Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!